эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Со дня на день закончится слушание в Замоскворецком районном суде Москвы, где рассматривается дело о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. В прении гособвинители потребовали признать всех подсудимых виновными в участии в массовых беспорядках и нападении на представителей органов власти и приговорить к срокам от 5 до 6 лет лишения свободы. Защита настаивает на оправдании. В преддверии удаления судьи Никишиной в совещательную комнату для вынесения приговора в студию «Радио Свобода» пришли бывшие узники Болотной, амнистированные накануне Нового года, Владимир Акименков и Николай Кавказский. Что предлагали им следователи в обмен на свободу? Как к узникам Болотной относились в следственных изоляторах? И что бросается в глаза со скамьи подсудимых из того, чего не видели или не могли заметить журналисты? Я очень надеюсь, что на эти вопросы сегодня ответят мои гости в студии. Но сначала для тех, кто, может быть, забыл, в связи с чем Владимир Акименков и Николай Кавказский оказались так называемыми узниками Болотной. Владимир Акименков, активист Левого фронта, был задержан 10 июня 2012 года по подозрению в причастности к массовым беспорядкам на Болотной площади и насилии в отношении представителя власти. Это вторая часть 212 статьи Уголовного кодекса России и первая часть 318 статьи Уголовного кодекса. Впрочем, вот второе обвинение впоследствии с него было снято, что и позволило Владимиру Акименкову выйти на свободу по амнистии, приуроченной 20-летию Конституции Российской Федерации. Сотрудник правозащитной организации «Комитет за гражданские права» социал-демократа Николая Кавказского сотрудники Следственного комитета задержали 25 июля 2012 года. И его обвиняли в участии в массовых беспорядках, и он, как и Владимир Акименков, был амнистирован 19 декабря 2013 года. Правда, в отличие от Владимира, Николаю чуть больше повезло, поскольку на амнистию вы выходили из-под домашнего ареста, хотя целый год также оставались в следственном изоляторе до тех пор, пока Президиум Московского городского суда не изменил вам меру пресечения на домашний арест. И, безусловно, вы навидались оба всякого за вот все то время, что длится это болотное дело, начиная с первых дней расследования. Но расскажите мне, пожалуйста, как вас вообще угораздило попасть вот под действие уголовного законодательства? Что вы делали и были ли вы вообще на Манежной, простите, на Болотной площади? Оговорка такая, на Болотной площади 6 мая 2012 года. Вот расскажите, где вы были, когда началось то, что сейчас прокуроры называют массовыми беспорядками? Ну, давайте, Владимир, вы.
Ну, вот 6 мая 2012 года я пришел на марш миллионов. Это была согласованная акция, и пройти она должна была, как известно, на гораздо большей площади, включая всю территорию Болотной площади, и отряды полиции должны были стоять гораздо ближе к камеру.
Ну, как это и было и в предыдущие разы.
Как это и было на аналогичном шествии 4 февраля 2012 года. Я занимаюсь общественной деятельностью с 2007 года, пришел в политику на волне марша несогласных и многого повидался, в том числе на акциях протеста, но с такой полицейской государственной подлостью я, честно говоря, столкнулся впервые.
А что вы называете полицейской государственной подлостью? Вот вы пришли, вы, как и многие, прошли по Якиманке, вышли,
да,
к Болотной.
Было веселое настроение, было... Пришло очень много людей.
Отличная погода.
Позитивная атмосфера, да, солнышко светило.
Многие с детьми же приходили,
да,
дети,
подростки,
семьями.
Люди пожилые с семьями приходили, как вы верно заметили. И люди, подходя к Болотной площади, к Болотной набережной, увидели воочию, что оцепление стоит вопреки договоренности. Что
люди, в том числе и вы.
В том числе и я находился в первых рядах организованной колонны, потому что до этого там сотни человек прошли перед организованными колоннами демонстрантов и находились уже на Болотной набережной.
Да, шли люди по политически.
Да, люди там либералы, левые и так далее шли. Уже шли за баннерами, шли с флагами, под флагами. И вот эти организованные колонны уперлись в оцепление состоявшая из ОМОНовцев и бойцов внутренних войск.
То есть вас просто не пропустили дальше?
Да, то есть предполагалось, ну, достаточно сравнить ширину Якиманки и ширину Болотной набережной, они, мягко скажем, разные. Предполагалось, что колонны организованные повернут на всю Болотную площадь и смогут зайти.
И рассредоточиться.
И рассредоточиться, народу было много.
Скверу.
Народу,
да,
было неожиданно много, пришло несколько десятков тысяч человек, да, в том числе и по скверу. Однако этого не удалось сделать, и колонны попросту уперлись в это оцепление, и было там тяжело находиться. И, как мы помним, никто не начал никуда прорываться, то есть изначально не было планов штурма Кремля, прорыва на Большой Каменный мост.
Расскажите, что делали вот вы, вот именно вы. Вы столкнулись с этим оцеплением полицейским,
да,
и встали.
И я очень, так как плотность толпы возрастала, люди, шедшие сзади, не знали, что происходит впереди,
начали давить, фактически.
Ну, потихонечку давление нарастало, в том числе на образовавшуюся сидячую забастовку. Я с очень большим трудом прошел вдоль полицейской цепочки и оказался как раз на углу вот этого Болотного сквера, недалеко от набережной, по-моему, это набережная обводного канала, точно не помню. Несмотря на многочисленные просьбы, полицейские не отодвинулись, не сдвинули своего оцепления. И было очень тяжело дышать, было довольно жарко, в толпе находилось много людей.
Вы где-то там находились до того момента, как не случился тот самый
прорыв, так называемый. Да.
Так, Николай, где были вы, когда начался этот прорыв? Вы тоже стояли впереди?
Нет, я впереди не стоял, наша колонна нашла ближе к концу. И мы встали на Малом Каменном мосту, и довольно длительное время, может быть, там час, может, даже больше, я думаю, вообще не понимали, что происходит. Потому что впереди, там из-за скопления народа очень много флагов не видели. На мой взгляд, вот те, кто организовывал со стороны городских властей проведение этого шествия, они вполне возможно, что сделали намеренную провокацию, устроив такой маленький узкий проход и поставив второй ряд рамок.
Слушайте,
которые вообще там не должны были быть. Зачем? Если мы уже один раз прошли через рамки, зачем нужны вторые рамки? А люди идут с флагами, с транспарантами. Для них вот свернуть флаг, ты идешь шествием, и просто вот свернуть флаг, это вообще морально неприемлемо даже.
И замедляло передвижение,
да,
в том числе.
И люди, огромное количество, там было не 5 тысяч, как было это согласовано изначально, а были десятки тысяч. И они пройти через узкий коридор только на Болотную набережную, потому что сквер был закрыт. А раньше на предыдущем шествии сквер как раз был открыт.
Угу.
Это было просто невозможно там разместить столько человек.
Вот скажите, когда начался тот вот так называемый прорыв, о котором все время говорят и следователи, и гособвинители, и который, собственно, и перерос, по их мнению, то, что они считают массовыми беспорядками. Где находились вы?
Я, честно говоря, вообще этого прорыва не видел. И сопоставить время, где я находился и где был прорыв, я не могу. Скорее всего, я находился на мосту, в начале моста Малого Каменного.
Хорошо, тогда расскажите мне, пожалуйста, вот когда случилось то, что случилось, вот эта вот странная такая заварушка, которую называют адвокаты локальным конфликтом, а прокуроры, опять же, массовыми беспорядками, начали задерживать людей в толпе, выдергивая просто буквально наугад, как это любят делать российские полицейские частенько. Кто-то из вас был задержан?
Вот представляется, самому так называемому прорыву предшествовало то, что полицейские сделали два шага вперед. Люди помнят, находившиеся в толпе, и сами полицейские, некоторые говорили об этом в ходе судебного следствия. И это еще больше уплотнило толпу, стало стоять совсем невозможно. И начался такой тяни-толкай. И Что, собственно, понимается под прорывом? В двух местах полицейская цепочка лопнула. Люди, чтобы просто не покалечить себя и окружающих, человек полтораста оказались за пределами этой цепочки. Они не пошли на Кремль, на Большой Каменный мост. Они фактически, ну, остались на месте, они не знали, что делать. Проход в сквер имени Репина, Болотный сквер, был заблокирован. Там стояло оцепление из бойцов внутренних войск. Но проблема в том, что цепочка была усилена, подходили все новые и новые полицейские силы, то есть это дает основание полагать, что разгон согласованной акции был заготовлен заранее. Заранее сформированные группы задержания начали вклиниться в толпу, избивать людей руками, ногами, спецсредствами, не только, кстати, дубинками. Начали задержания.
Вас задержали?
Не задержали меня. Как меня задержали, я не знал, что делать. Полицейские сдавили толпу. Потом отошли назад. Я пошел в образовавшееся полусвободное пространство. Фактически там, манифестанты и сотрудники полиции были перемешаны. Я пытался уговорить полицейских прекратить насилие. Внезапно ко мне подбежали двое полицейских в шлемах. Все они на Болотной площади были без опознавательных знаков, без жетонов. И не представляясь, не говоря ни слова, не показывая документы, понесли меня сначала к одному автозаку, он, видимо, был переполнен, и затем меня погрузили в другой автозак.
То есть ваш день 12 числа закончился в отделении милиции?
6 числа.
Ой, 6 числа.
Да, в отделении полиции ОВД района Дорогомилова. Правда, до этого мы 2 или 3 часа в железном этом металлическом грузовике простояли на жаре. И, собственно, события на Болотной основные обошли меня стороной. Потом нас отвезли в ОВД Дорогомилова.
Административное взыскание было наложено?
Да, 19.3. Как мы помним, заранее написаны, отпечатанные протоколы на фабулу обвинения.
Но
одинаковые. Якобы в составе
колонны
из 400 человек прорвали оцепление и пошли в сторону Большого Каменного моста, скандируя так называемые антиправительственные лозунги.
Ну вот смотрите, когда потом стали говорить о возбуждении уголовного дела по факту
В этот же день возбудили.
Кому-то из вас пришло в голову, вот, например, вам, Николай, пришло в голову, что вы можете стать участником этого дела? Вообще для вас было сюрпризом, когда пришли полицейские?
И предчувствовал, что это может быть. Потому что, когда объявили в тот же день, 6 мая, что возбуждено уголовное дело, было ясно, что каждый, кто участвовал в этой акции, может стать фигурантом уголовного дела.
И то есть любой?
Любой. Человек, который был на Болотной площади, а сначала казалось, что и на Манежной, и где-то рядом. Потому что арестовывали даже тех, кто вышел на другую акцию на Манежную площадь.
Более того, пытались предъявлять обвинение даже человеку, который вообще в это время уже сидел в отделении внутренних дел. Это тоже один из фигурантов дела.
И таким образом я понимал, что есть некоторая небольшая вероятность, что и за мной могут прийти. Но вообще такое понимание, к сожалению, есть у любого человека, который занимается политической деятельностью в России. К нему в любой момент могут прийти и за какой-нибудь его безобидный пост в ЖЖ, например, или там в Твиттере возбудить уголовное дело за экстремизм и также привлечь к уголовной ответственности. Вот в таком государстве мы живем сейчас.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня бывшие узники Болотной, амнистированные в связи с амнистией, объявленной в честь 20-летия Конституции. 19 декабря они были избавлены от уголовного преследования по делу, связанному с обвинениями в массовых беспорядках на Болотной площади Москве 6 мая 2012 года. И сегодня мы пытаемся как-то резюмировать все, что происходило вот на протяжении того времени, пока расследовалось это дело и пока слушалось в суде. Я напомню, что в июне 2013 года состоялись предварительные слушания, а потом уже начали дело рассматривать по существу. И вот буквально в эти моменты проходит прения сторон в Замоскворецком районном суде Москвы. И можно ожидать, что в ближайшие дни судья Наталья Никишина, которая рассматривает это дело, удалится для постановления приговора. Каким он будет, совсем сейчас никто не решится предсказать, но тем не менее многие склоняются к тому, что вероятнее всего он будет достаточно жестким, потому что гособвинители попросили реальные и серьезные сроки для всех оставшихся на скамье подсудимых. Расскажите, как происходили ваши коммуникации с представителями Следственного комитета? Потому что, например, Мария Баронова, которую точно так же освободили по амнистии, как и вас, освободили от уголовного преследования, она делилась своими впечатлениями после первого допроса, писала в своих социальных сетях о том, что следователь говорил, что, боже мой, я вынужден сейчас сидеть тут, заниматься этой барышней с кошками, вместо того, чтобы заниматься какими-то серьезными вещами. Вот с вами как общались следователи? И предполагали ли они какие-то заключать с вами сделки, может быть, просили вас о сотрудничестве? Что было до суда?
Да, да, Николай. Просили, но, во-первых, сначала это было не следствие, а сотрудники Центре. Вот один из этих сотрудников мне прямым текстом сказал: ну, куда ты убежишь? Ты от нас никуда не денешься, давай выпустим тебя под подписку о невыезде. Тебе для этого надо только признаться по 212 статье. Просто признать вину, и мы тебя выпускаем.
Признать вину в участии в массовых беспорядках.
Все, и мы тебя выпускаем под подписку о невыезде. То есть им нужно было как можно больше признаний именно по этой 212 статье. Дальше тоже были подобные предложения. Там, признай это, а мы тогда не будем тебе 318 вешать. А то, может, какой-нибудь сотрудник полиции согласится, что ты его ударил.
Тебя узнать, да?
Да, узнать. Согласится. Они там могут вполне найти такого сотрудника. Угу. Вот и все, и была бы у меня 318.
Понятно. Но вы отказывались от сотрудничества, да. За что и поплатились. Поскольку мера пресечения вам была избрана первоначально.
Абсолютно незаконно. Нет, не было никаких законных оснований избирать, во-первых, исключительную меру пресечения в виде заключения под стражу, но даже вообще любую меру пресечения, подписку о невыезде, потому что для того, чтобы в соответствии с 97-й статьей Уголовно-процессуального кодекса избрать любую меру пресечения, даже подписку о невыезде, должны быть достаточные основания полагать, что человек может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или воспрепятствовать следствию.
Никаких, вот что значит правозащитник, да?
Никаких да, таких данных не было. И они просто писали, может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью. Как? Я буду устраивать массовые беспорядки у себя в дворе, что ли?
Например.
Прошу прощения, Нацбула в 2004 году, занявших один из кабинетов в администрации президента, обвиняли дело 40 Нацбулов в участии в массовых беспорядках. Видимо, так называемые беспорядки происходили в кабинете.
Ну, кстати, вы отчасти пошли по их следам, потому да, что все-таки посидели нас, в Никулинском да. суде, где проходили выездные заседания из Москворецкого районного. Владимир, а вам что-то предлагали следователи взамен на свободу, подписку о невыезде, на какие-то преференции дополнительные?
Ну, я хочу также отметить, что был готов к задержанию в любой момент, так как человек занимается политической деятельностью. Могут и в лес вывести, что-то подкинуть и обвинить там, в поедании христианских младенцев. Но я был несколько удивлен, когда за мной пришли по болотному делу, учитывая, что я не совершал преступления, мы все не совершали преступления, но у меня не было даже тех действий, в которых я обвинялся. И представители
оперсостава
МВД и представители следственной группы, они провели у меня обыск обманом, заманили в следственный комитет. Кстати говоря, нарушили слово офицера, причем не в первый раз. Я специально беру с полицейских слова офицера, когда они что-то мне якобы обещают.
Вот это слово сейчас что-то значит.
И традиционно они его нарушают, я все время убеждаюсь, к сожалению, в бесчестности. И представляется мне следователь Середа, это представитель следственной группы, вот той гигантской, безумной, которая расследовала болотное
дело.
Более
200 человек, говорили,
да? Вначале до 200 человек, потом стало меньше. Они были набраны из Москвы и из Центрального федерального округа, из областей. Вот следователь Середа, по-моему, он из Рязани, я могу ошибаться. Он сказал, ну, я отказался давать какие-либо показания, признавать вину, потому что любые показания так или иначе можно использовать
могли
и против меня, и против
помнить
других людей. Ну, и следователь Середа сказал: ах так, Кименков, ну, значит, жди сюрприза. 11 июня, на следующий день, меня не арестовали на 2 месяца, Басманный суд мне продлил срок задержания на 72 часа. 13 июня появился, видимо, так называемый сюрприз. Показания лживые гражданина Егорова, это боец московского ОМОНа, который оболгал меня, указав, что я якобы приискал некие предметы, бросил его в сторону полицейской цепочки на расстоянии 30 метров. Я полуслепой человек, и я спортивно, физически не развит.
Что он сделал вам комплимент таким?
Ну, можно, да, поднял меня до уровня Максима Лузянина. А вот 14 июня, опираясь на показания ложные гражданина Егорова, на единственное, пусть и ложное, доказательство, Басманный суд арестовал меня на 2 месяца. Ну, тогда был конвейер, аресты и переаресты следовали один за другим. И в тот день, с 10 июня 2012 года, когда мы задержали еще нескольких человек.
Скажите, а вот все то время, пока продлевались эти меры пресечения бесконечно, и вы общались со следователями, они оставляли вам какие-то шансы, какую-то возможность для смягчения, ну, хотя бы меры пресечения? Там, говорили, ну, давай, давай уже, ну, посидел 2 месяца, давай ты там сейчас сделай это, ну, что-то, и пойдешь
что
сидеть.
Интересно, они не предлагали мне именно сотрудничество. Однажды пришли оперативники, видимо, из центра Э, пока я сидел в ИВС на Петровке, они пытались меня на великосветскую беседу развести, начали спрашивать, как отношусь к цветным революциям. Я подумал 2 секунды, попросил их вызвать конвой. Удивительно, но они сразу конвой вызвали, и больше я не общался ни с какими подобными лицами.
Ну, такие темы.
То есть мне не делали предложений, так называемую вину признать, там, оговорить других людей, в том числе медийных.
То есть вам просто сделали сюрприз, как
да,
обещал
сюрприз,
следователь.
Ложные показания. Очень печально, этот человек, гражданин Егоров, годится мне в отцы, он сам растит своих детей, что он будет говорить, Дмитрий Викторович Егоров, боец московского ОМОНа.
А что говорят те учителя, которые сейчас сидят в избирательных комиссиях, фальсифицируют выборы, а потом учат детей? Ну вот что они этим детям будут говорить,
аналогия
вообще
непонятно.
Да. На 146% прав.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Я очень рассчитываю на звонки от тех, кто нас слушает сейчас или смотрит видеотрансляции на сайте. Напоминаю, что это передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. У меня сегодня в студии бывшие, к счастью, бывшие узники Болотной, Николай Кавказский и Владимир Акименков. Об этом болотном деле мы говорим сегодня, которое в самое ближайшее время должно каким-то образом разрешиться. Расскажите, пожалуйста, о том, что происходило с вами в следственных изоляторах. Потому что одно время «Радио Свобода» публиковало у себя на сайте, например, дневники Сергея Кривого, который описывал буквально по дням...
И Дмитриченко, по-моему.
То, что происходило там, как общался конвой, как общались сокамерники, как происходила доставка в суды. Вот что, с вашей точки зрения, для вас лично было самым страшным, неприемлемым, ну, оставило наиболее сильное впечатление после пребывания в следственном изоляторе, Николай?
Самое страшное вот в начале и в ВВС, и в СИЗО, это был полный отрыв, полное обрезание, во-первых, круга общения, который у тебя есть, а во-вторых, социальных сетей,
всех телефона, каналов информации.
Да, всех каналов информации и общения. Потому что в СИЗО-то вынуждены общаться с теми, кого к тебе посадят в камеру, а не с теми, с кем ты хочешь. И вот это вот в начале было самое страшное. И вообще, я думаю, за весь срок пребывания вот у меня это было самое мне неприятное. А
То есть вы не понимали, что происходит, как проходит следствие, или все-таки какие-то новости просачивались?
Вот, да, абсолютный информационный голод, потому что вначале нельзя подписаться на средства массовой информации, и, а затем постепенно ты привыкаешь, у тебя появляется подписка. Да. Это еще много неприятных вещей было. Например, ты не можешь послушать ту музыку, которая тебе нравится. Это вот мы сейчас...
Да уж, право.
Да, мы сейчас понимаем, что это, может, и не важно, да? Но вот когда ты в СИЗО год вынужден смотреть только телевизор и те программы...
За которые проголосовал большинство.
Да.
Нет, большинство в администрации этого учреждения. Не большинство же арестантов.
Так.
Попсу ставили.
Да. И...
Чтобы по громкой связи, что ли?
Ну, радио в коридоре. Радио в коридоре, либо радио в самой камере. То, что администрация...
Какое
ставила.
Радио нынче популярно?
Какое-то русское радио, радио дачи. Ну, это навевало тоску и печаль,
да.
Честно говоря.
Еще хотел отметить, совершенно непонятный для меня и для всех остальных, я думаю, арестантов, запрет пользоваться пододеяльником. Вот надо было накрываться этим жестким колючим одеялом без пододеяльника. И непонятно, почему так.
Ну, это, вероятно, для того, чтобы держать вас в каком-то строгом теле, голодном, чтобы вы слишком-то не расслаблялись.
Таких мелочей, которых мы даже не замечаем, мы привыкли пользоваться, да, в повседневной жизни, несколько десятков, которых ты лишен СИЗО. Потому что список разрешенных предметов, а все, что не разрешено, все запрещено, там 20 наименований, по-моему, есть не меньше. Угу. То есть все остальное просто запрещено этим пользоваться.
Скажите, а как отнеслись к вам ваши соседи по камере? Они ведь говорят, что есть такая тюремная почта, и как человек только входит в камеру, все уже знают, за что он, кто и почему и как. Вот как вас встретили в этой вашей камере, в следственном изоляторе? Задавали ли какие-то вопросы? Может быть...
Скажем так, было три первые камеры. У Коли, насколько я понимаю, такая же ситуация. Во-первых, это камера ВВС на Петровке, где я провел 13 дней. Была трехместная камера, там менялся народ, и я перевидал людей, люди увидели меня. Потом так называемая карантинная камера, уже СИЗО-водник, СИЗО номер 5 на Выборгской улице. Там я провел 6, по-моему, дней, и потом уже подняли в общую камеру. Угу. Общую камеру, 12 спальных мест, 12 человек, и с людьми познакомились. Я узнавал, люди мне рассказывали.
Вот с кем вы сидели? Вы сидели тоже с какими-то политическими активистами?
Нет, все-таки, собственно, политических заключенных меньше, явно меньше, чем неполитических. Вообще там самые разные люди сидят.
В чем обвиняли тех людей, которые сидели?
В основном я сидел с людьми, которых обвиняли в краже, в хранении и распространении наркотиков, в транзите наркотиков, это уже мигранты. И чуть позже я сидел на так называемых спецах, в СИЗО «Бутырка» и в СИЗО «Водник». В основном это были фигуранты громких уголовных дел, которых обвиняли по экономике, по коррупции. Угу. То есть с самыми разными людьми. То есть я не сидел, например, с людьми, которых обвиняли в насильственных преступлениях, там, причинении там, тяжких увечий, в грабежах, разбоях, в убийстве. Угу. У меня такого не было. Отдельно сидят люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Также обычно отдельно сидят убийцы, насильники.
Ну, тех, кого подозревают все-таки в следственном изоляторе, будем исходить из того, что там сидят...
Да. Да, есть много людей, представители силовых структур свою карьеру строят в том числе на загубленных жизнях невиновных.
А скажите, вот как к вам обращались сокамерники? Они интересовались этим болотным делом? Они не крутили у виска, не говорили, а чего вы вообще пошли на эту болотную
площадь? Вы понимаете, в СИЗО там такой же на самом деле срез людей, которые мы и здесь наблюдаем. И все относились по-разному. Кому-то было интересно болотное дело. Они общались не только о болотном деле, о политике, об убеждениях, о многом. А некоторым это было совершенно неинтересно. То есть, опять же, вот как в обществе, так и там.
Но вы чувствовали вообще какую-то поддержку и сочувствие со стороны этих людей? И приходили ли к вам известия со свободы о том, что вот люди здесь ходят на митинги?
Да, и это вот... И когда даже в этих эфирах по телевидению показывали иногда, и в газетах, и еще откуда-то узнавали из писем, например, было очень приятно, и это поднимало дух. И
то есть это
помогало держаться,
важно.
Да, это да, очень важно.
Да.
А сокамерники относились, ну, в целом относились положительно, я бы сказал.
Угу. Скажите, вообще, насколько важно, с вашей точки зрения, проводить вот такие акции в поддержку тех людей, которые в настоящее время сидят незаконно, необоснованно в заточении?
Ну, сказать, что это очень важно, это не сказать ничего. Вот когда я сидел, ребята сидели, мы получали письма, мы смотрели телевизор, если в камере он стоял. Мы видели, что проводятся акции, что люди каждый день пикетируют Следственный комитет, что организуются митинги и даже марши. Был приятно удивлен численности акции 6 мая, юбилейной, когда 1020, наверное, я пришел на Болотную площадь поддержать нас, узников Болотной и других политзеков. И я призываю уважаемых слушателей, люди, обязательно приходите на оставшиеся заседания Замоскворецкого суда. Пишите людям письма, можно записать бесплатно.
То есть даже несмотря
бесплатно
на то, что людей не пускают сейчас вот в зал, всех
да, прийти
желающих
на трансляцию, и адвокаты, защитники обязательно доведут до ребят,
да?
Что много людей приходит. Конечно, конечно.
Я думаю, для узников это очень важно, и для меня это было очень важно, когда приходили люди, даже если они не попадали в зал. И я считаю, что это важно приходить и обычным, всем участникам, кто участвовал хотя бы в 6 мая, и просто сочувствующим людям приходить к суду, поддержать ребят,
суд,
да, в суд. И тоже и известным людям, которые участвовали, надо приходить. Вот сегодня я очень рад, что пришел председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин посмотреть.
Да. Был Владимир Рожков, очень часто приходит Людмила Михайловна Алексеева и самые разные люди. Кроме того, сегодня в очередной раз поддержать узников Болотной пришел учитель Илья Фарбер. Он не первый раз уже в Замоскворецком суде. И вообще самые разные амнистированные политзаключенные приходят
Алексей
поддержать ребят.
Алексей Навальный был накануне.
Да, Алексей Навальный. Были неоднократно Надежда Толоконникова, Денис Синяков. Амнистированные фигуранты Болотного дела, в том числе Коля. Я были неоднократно. Леня Ковязин, Дима Рукавишников. Обязательно приходите, люди. Пишите письма. Можно сделать это бесплатно. Есть замечательный сайт rosuznik.org. Благодаря порталу Росузник можно бесплатно написать ребятам. И люди очень рады получать письма. Я сам был рад. И, кстати говоря,
от
насчет
незнакомых
песен.
Незнакомых людей вы
да,
получали
да,
письма?
И от знакомых, от своих друзей, и от новых. И со многими я смог сдружиться. И один добрый человек, Коля упоминал о песнях, конечно, было тягуче слушать попсу. И добрый человечек один присылал мне тексты песен, которые грели душу.
Какие-то близкие вам тексты, вероятно.
Да, близкие мне тексты, близкие этому человеку, вообще определенному кругу пассионарной молодежи, скажем так.
Скажите, а когда вы вообще все перезнакомились? Вот когда вы узнали о том, что вас именно 12 человек?
Ну,
что
на самом деле больше, 28, да. Ну да, дело 12.
Ну, я об этом знал еще до своей посадки, так как значительную часть посадили уже
раньше,
и я даже выходил к Следственному
комитету.
Да, даже
да,
как
да.
И Сергей Климов, кстати.
Хотел 26-го выйти на митинг, но не получилось.
Свою поддержку. Так же, как я пропустил второй марш миллионов 12 июня, который проходил в том числе мою поддержку.
Вот. И вот те, кто был в Бутырке, мы уже там с ними лично где-то там в коридоре или на сборке, или там в спортзале виделись. Вот с Барабановым и потом с Полиховичем. А затем уже вместе мы все, 12 человек, 10 из которых находились под стражей, познакомились уже в здании Московского городского суда, где
проходили выездные
спустя
процесс.
Почти год после основных задержаний. Коль задержали чуть попозже, да, 12 познакомились.
То есть до этого вы вообще никак не пересекались?
Мы не знали о существовании друг друга, нас понавыдергивали, понаарестовывали из толпы. На нашем месте мог оказаться и может, к сожалению, оказаться любой человек, который приходил на эту демонстрацию. И я подозреваю, что после Олимпиады, после проведения режима отпадет необходимость сохранять либеральное лицо, и, возможно, возобновятся репрессии по болотному делу.
Вы в конвойном, в конвойном помещении вы общались же ведь наверняка со всеми фигурантами остальными?
Мы общались в аквариуме, мы общались на сборке в СИЗО и в автозаке.
Но в конвойных помещениях это нас содержали раздельно. Угу. Конвойное помещение Мосгорсуда – это отдельная очень тягучая тема. Мы многократно выступали об условиях содержания в Мосгорсуде и на самом процессе, и существо жалобы есть в бумаге, поданной в Европейский суд по правам человека.
А в чем разница между конвойным помещением Мосгорсуда и конвойным помещением
Басманного суда?
Ну, например, Басманного или того же Никулинского?
Ну, вот насчет Никулинского я сказать не могу, я лучше скажу насчет Басманного. В Басманном конвойное помещение, там размер может быть, там, допустим, от 5 метров там, до 12 метров квадратных. А в Московском городском суде там много таких ячеек, площадью, ну, чуть больше метра, там, может, полтора метра. И туда запихивают по два человека. И в таких условиях люди вынуждены...
То есть, а там есть возможность сидеть или...
Там, да,
присесть.
Присесть. Есть лавочка, всё. Да, и все. Можно вот так сидеть впритык, но это в течение нескольких там часов, а иногда нас увозили и в 10 часов вечера, это просто невозможно. Да. Притом нас заставляли
пока
оставлять
вы дожидались,
жидкости,
да?
Жидкости перед камерой, чтобы
попить. Обувь уличную тоже.
Надо оставить. Было постучаться, и, может быть, через полчаса тебе разрешат выпить. Да. То же самое с туалетом. И если тебя еще посадили с курящим человеком, а для меня, как некурящего, это было просто невыносимо.
Это просто, да, только да. 80% арестантов курят. Даже в полутораметровой комнате даже курящему человеку, в общем, довольно сложно будет находиться с таким же курящим.
Там грязно, темно, тесно.
Если они и вместе все закурят. А в Никулинском суде?
В Никулинском суде конвойные помещения, они же так называемые привратки, они попросторнее, посветлее. Вот. Там хоть как-то, там можно прилечь, там можно почитать, с людьми пообщаться, перекусить, там полегче. Но все равно это конвойное помещение, тюрьма остается тюрьмой, неважно, мягче или строже.
А вы обращали внимание на условия содержания, ну, в частности, в конвойном помещении, в автозаке при вот перевозке судьи? Не европейского,
да, конечно,
суда по
праву. Многократно выступали, но судья Никишина, к сожалению,
она
нас сначала затыкала.
Да, не слушала, сначала не слушала, а потом начала затыкать, и вообще об этом невозможно было.
Что значит затыкать?
Она говорит, вам слово не предоставляется. Если вы будете продолжать, мы вас выведем из зала.
Да. Понятно. Так вот несколько раз вывели Сергея Кривого, когда он заявлял ходатайство, срывала судья заявление ходатайств, не давала возможности вообще слово сказать, особенно в последующем.
Вот вы когда оказались на скамье подсудимых и видели, как происходит процесс, вот со стороны аквариума, не со стороны там журналистов, да, и других посетителей, вот что в первую очередь бросалось в глаза? Вы вообще до этого, у вас были какие-то уже сложившиеся представления о том, как должны идти крупные судебные процессы?
Ну, я вообще был давно знаком с нашим так называемым правосудием. Для меня это не было сюрпризом. То, что и следствие, и суд, тем более попросту, нарушают практически все нормы, записанные в Уголовно-процессуальном кодексе. Например, если есть свидетель, его надо вызвать. И если его не вызвали, то огласить его показания можно только в том случае...
Если его вызвать никак невозможно.
Да, да. И там, значит, если он там очень тяжело болен, если он проживает в другой стране, ну, и есть, не хочет являться, или если есть чрезвычайная ситуация. И вот судья Никишина, она говорит, вот у нас есть свидетель из Челябинской области, и это чрезвычайная ситуация. Мы его не будем вызывать, но показания его огласим.
Потому что Челябинск далеко.
Да, Челябинск – это чрезвычайная ситуация.
Угу. Понятно. И вот смотрите, вы, в принципе-то, были готовы к этим, ко всем событиям, к такому повороту событий. Но, тем не менее, у вас осталась надежда? Вы вообще пытались призвать, ну, не к ответу, а к разуму ту же самую судью? Обратить внимание на недопустимость каких-то действий?
Это понятно, мы пытались, но у нас бюрократическое государство. Эти люди, это винтики этой бюрократической машины. Для них нет вот каких-то нормальных человеческих реакций. Они не воспринимают за людей тех, кто не входит в их класс. Класс бюрократии.
То есть вы считаете, судья приступила к рассмотрению дела, уже заранее зная, чем она его чем оно закончится?
Вот здесь я гадать не буду, потому что им могут сначала одно указание прийти, потом, например, в связи с Олимпиадой другое. Им что говорят, то они и делают.
Суда вы не верите российского?
А разве в него кто-то верит, в эту независимость?
Ну, хочется во всяком случае надеяться. Мне подсказывают, что
Прошу прощения, в страшном сталинском СССР доля оправдательных приговоров была в 45 раз выше, чем в путинской России.
На это часто обращают внимание и часто говорят, хотя историки права все-таки говорят, что в этих цифрах есть некоторые лукавства.
Тем не менее, в любом случае гораздо больше.
Мне подсказывают, что есть дозвонившийся на радио «Свобода» по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите.
Да, Владимир Сергеевич, город Александров.
Здравствуйте. Да.
У вас Владимир Акименко только на студии?
Нет, у меня еще Николай Кавказский. Вы, вероятно, нас слышите только, да? Не смотрите трансляцию, слушаете?
Я вас, только слушаю, не с самого начала. Вот, Владимир Акименко, у меня специальный вопрос. И второй вопрос, кто сочтет, более удобно может отвечать. Я знаю, что у Владимира проблемы с глазами. Вот, ему позволяли, капать те капли глазные, которые ему прописаны врачом? Или даже в этом плане он испытывал дискомфорт и отказывали ему в реализации своих прав? И второй вопрос любому. Скажите, были ли попытки со стороны либо работников следствия, которые видели следствие, либо работников вот этого СИЗО Бутырки, были ли попытки подсунуть вам провокатора, попытался склонить вас к дальше показаний. Вот примерно такое. Да.
Спасибо за ваш звонок и вопросы, Владимир. Вот сначала
собственно, не знаю, откуда возникла информация про капли. Мне не прописывали именно капли. Более того, мне даже очки тяжело носить, потому что они могут убить остатки зрения. Проблема в другом.
Но у вас зрение серьезно ухудшилось?
У меня зрение изначально плохое, с врожденные диагнозы, вероятно, неоперабельные. Во-вторых, у меня зрение в тюрьме ухудшилось. И вообще здоровье у любого человека, хоть самого раздорового, в неволе, в таких условиях подтачивается.
Но Николай в медчасть даже попал, насколько мне
интересно. Да, я попал в медчасть после того, как мы больше, чем полгода этого просили. Это и музыкантский направлял запрос уполномоченный правам человека в Москве. И только после такого огромного давления на сотрудников следственного изолятора меня соизволили переместить вот в медчасть другого следственного изолятора.
А вот что касается провокаторов, вы видели или складывалось ли у вас впечатление, что кто-то из ваших сокамерников на самом деле засланный казачок, который пытается что-то выведать или склонить к даче тех или иных показаний?
Я хочу сказать, что я не параноик, и даже есть такие люди были, я всегда старался говорить то, что думаю, и то, что является
безопасным,
то, что не является преступлением с точки зрения закона, нашего уголовного кодекса. Угу. И таким образом, кому бы я что ни говорил, свои мысли, свои убеждения, я считаю, что за них просто никак не могли меня репрессировать. Потому что не было, например, еще закона там о запрете пропаганды сепаратизма, там других еще подобных законов, они появились уже несколько позже.
Угу. Владимир, а вы видели засланных казачков?
Я не могу утверждать на 100%, но в двух камерах были люди. Они не предлагали мне там оговорить себя и других, но с ними было тяжело и тягуче. Возможно, это были агенты администрации.
Угу. Есть еще дозвонившийся, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, вот, Марина, я принимала участие в этом шествии 6 июня. Это был разрешенный митинг. Люди шли спокойно, действительно, там, с семьями, с детьми. И никто не ожидал такой провокации. А провокация самая настоящая была. Потому что ОМОНовцев этих, экипированных до зубов, их было очень много. Прямо ряды, ряды, ряды. И над нами летал вертолет, что называется, баражировал. Он, видимо, сверху координировал действия вот этих вот ОМОНовцев. И какие-то, знаете, властям надоело вот такое, как бы, наше свободное проявление наших нормальных эмоций вообще. Хотят нас зажать.
Это понятно. Инаугурации же все происходило. Опять же, все же происходило накануне инаугурации буквально.
Вот, конечно, нас хотят все время зажать, обмануть любым способом, что-то с нами сделать. Там, конечно, провокаторы всячески, но откуда у людей были с собой какие-то метательные какие-то асфальтовые куски там или что это. Заранее они все это заготовили и все приготовили для того, чтобы встретить нас во всеоружии. Я видела, как на мосту буквально противостояние эти милицейские людей хватали, вот захватал мужчину, держал за рубашку, не отпускал его. Просто там какое-то силовое было воздействие на нас.
Марина.
И потом заставляли людей признаваться в том, в чем они не виноваты. Это сталинские методы, самые настоящие.
Марина, скажите, пожалуйста, а вы приходили хоть раз, хоть на одно из заседаний по болотному делу? Вы вообще представляете о том, что там происходило на протяжении всего вот этого времени, что оно длится? И есть ли у вас какое-то личное отношение к узникам болотной, к болотному делу вообще?
Наступление такое беспардонное на наше человеческое вообще достоинство, на наши права, такое извращение правосудия до такой степени, что просто слов нет. И просто болит душа за людей невинных совершенно, которых истязают и держат в этих каких чудовищных. Больного человека запихнули для того. Он нормальный человек? Ну, они поймали то, что у него там какой-то был когда-то диагноз, и сразу, опять же, у них все отработаны методы. Это же понятно, раз над нами стоит эта власть, она нам покоя не даст совершенно. И люди будут мучиться и страдать. Я даже не знаю, это какой-то ужас.
Марина, ваше мнение понятно. Спасибо за звонок. Вы говорили, насколько я поняла, о Михаиле Косенко, которому суд назначил принудительное лечение, в котором, как говорили и независимые врачи, и его защита, он никак не нуждался. И фактически приговорить его вот к этому принудительному психиатрическому лечению, это было равнозначно тому, чтобы медленно уничтожить этого человека просто. Хотя в этом не было никакой совершенно необходимости.
Я еще хотел бы вернуться к тому, что говорила женщина насчет Болотной площади. Там действительно сотрудники полиции вели себя просто чудовищно. Они избивали людей. Они били людей не только дубинками, они на пол бросали и били руками, ногами.
Берцами,
перчатки с кастетом, баллончики с светочевым газом прямо.
То есть вот если кого и судить, то это именно этих ОМОНовцев за срыв согласованного митинга. Есть такая статья в Уголовном кодексе «Воспрепятствование проведению митинга или демонстрации».
Плюс нарушение должностных полномочий.
Да, более того, есть статья. Но, насколько мне известно, ни одно из тех заявлений, многочисленных, которые направляли в правоохранительные органы, с требованием возбудить уголовное дело, хотя бы провести проверку вот по этим фактам избиения людей, но ни одно не получило
ход. Да, но также все это идет в Страсбургский суд наряду с жалобами самих узников Болотного.
Скажите, вот когда полицейские приходили в суд давать показания, с вашей точки зрения, насколько искренне они были в своих показаниях? Многие ведь говорили честно, что не имеют претензий к подсудимому.
Да, были полицейские, которые поступали честно, что не имеют претензий к подсудимому. И по нас, и по Михаилу Косенко, когда потерпевший Казьмин говорил, что не бил его Косенко, и он просит не наказывать Михаила Косенко. Были отдельные полицейские, которые давали честные показания, ну, настолько, насколько это возможно в их ситуации, которые не узнавали, не опознавали людей, на которых их ориентировали прокуратура и суд, которые даже просили признать себя свидетелями, а не потерпевшими. Но многие полицейские давали гадкие, подлые показания, не соответствовавшие действительности, оговаривали меня и самых разных узников. То есть совершенно разное поведение. То есть полиция, так же как любой общественный государственный институт, это срез общества.
У нас есть еще дозвонившийся. Пожалуйста, говорите.
Это я, наверное.
Это вы, наверное, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне 70 лет из Саратовской области, из села. Я горжусь вот этими молодыми ребятами. Мне 70 лет. Но живут я в селе, я бы был бы вместе с вами. И вот что еще. Я написал стихи о Болотной. Можно прочитать?
Но если это не очень
большое... Нет, с потерей зрения и слух утратил нюх чекистский нос. Когда Болотной рявкнут в ухо, то у властей в Кремле понос. А от испуга так случается, ударит в голову моча. И там, где надо бы покаяться, власти, я имею в виду, зовут к безвинным палача.
Это было произведение от нашего слушателя. Здесь были, конечно, несколько специфические слова, но, в принципе, их нельзя...
Стихи жесткие, стихи гражданские. Советую уважаемому слушателю познакомиться с Семеном Абрамовичем Зонзамом, поэтом, стихотворцем, гражданским активистом московским.
Более того, я думаю, что...
Вы скооперируетесь
блестяще. Если у вас есть желание, такой возможность, вы можете направить вот это четверостишье на сайт Росузника.
Да, кстати.
Его непременно...
Да, я вновь призываю, прошу уважаемых слушателей, обязательно пишите ребятам. Даже если не на все письма люди смогут ответить, людям будет очень приятно. Я с Бутырки, когда забирал вещи, забрал порядка 1000 электронных писем, которые за полтора года накопились.
И еще почему важно писать много писем. Некоторые думают, что политузникам много приходит. На самом деле, вот Володя, он сидел в том СИЗО, где цензура более-менее нормальная была.
Ну, поначалу сидел, потом перевели уже на Бутырку.
А вот в Бутырке, там из 10 писем в лучшем случае пройдет 2. Поэтому надо писать как можно больше, чтобы проходили.
Гарантированно человек мог получить. А о чем вам писали незнакомые люди? Ну вот как это так, написать человеку, которого ты никогда не видел? Ты не представляешь, кто он такой,
что у него?
А я думаю,
здесь можно, например, вступить в политическую дискуссию. Вот у меня левые убеждения, а вот кому-то, например, не нравится левое убеждение. И даже приятно вести с человеком политическую дискуссию. Например, о природе СССР, что это было. Вот многие считают, что это был социализм. А я считаю, например, что это был государственный
капитализм. Не провоцируйте наших слушателей, пожалуйста, на политическую дискуссию. Сейчас все-таки тема нашей передачи несколько иная.
Самые разные темы можно обсуждать, там, от каких-то глубинных философских вопросов до деталей происходящего на суде. Повторяю, и у новых друзей обрел, и в Москве.
А вы удивлялись, когда вам приходили письма от совершенно незнакомых людей?
Нет, потому что болотное дело стало таким делом, первый случай постсоветской России, которое приобрело колоссальный общественный интерес, вызвало резонанс в обществе. И многие люди поняли, что узники болотной сидят за права большого очень круга людей, и что... эти люди заложники власти, и на нашем месте может оказаться каждый. И
скажите,
поэтому писали.
А кто-нибудь из вас вступал ли в переписку с так называемыми VIP-заключенными, осужденными? Ну, я имею в виду, например, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, или девушками из
Пусси Райт. Я находил возможность, причем более чем легальные, переписываться с различными политзаключенными обоего пола. И у меня это было достаточно успешно. Я не стану называть имена, но я был приятно удивлен, что это удавалось. И это было еще круче.
Я из... такой переписки могу вот сказать только про письмо Ходорковскому. Он нам написал, и я ему тоже писал.
То есть вы ему тоже ответили?
Да.
Ну, его письмо было относительно публичное, да, такое? Все его читали. А что, если не секрет?
Ой, покажи, пожалуйста, я не знаю, к сожалению. Потом покажу.
Если не секрет, о чем написали ему вы?
А я вернулся к той переписке, которая была между ним и Стругацкими о будущем человечества. Я решил немножко отклониться от темы и обсуждал вот именно, что будет в будущем, энергоресурсы, какие технологии будут. Вот об этом писал.
Ну, вам-то проще было с ним переписываться, у вас адвокат один.
Да, я, кстати, очень хочу поблагодарить Вадима Клюфганта, очень профессиональный адвокат, очень много мне помог.
Кстати говоря, мне писали не только люди на свободе, не только стоял в переписке с политзеками, но и с различными политэмигрантами, с своими друзьями и знакомыми, а также незнакомыми людьми, которые были вынуждены покинуть Россию из-за угрозы политических преследований. Я очень благодарен этим людям, что я имею честь быть знакомым, стать знакомым с ними. Ребята, спасибо вам за все большое. И я буду рад познакомиться с теми иммигрантами политическими, с которыми я пока не знаком. В частности, если будет такое желание, с Михаилом Борисовичем Ходорковским.
У нас буквально минутка остается до окончания передачи. Вот для вас дело Болотное закончилось амнистией. Ну, это, в общем, да, не совсем та история, которой бы хотелось, чтобы оно закончилось. А, и это не реабилитирующие все-таки основания освобождения по амнистии. Вы сознательно шли на этот шаг, что лучше выйти по амнистии, раз есть такая возможность, или...
Мы не признали свою вину, да. Мы об этом открыто заявили в суде, но так как лучше находиться в относительной свободе в нашем полицейском государстве, чем в тюрьме, мы приняли все-таки такое решение. И здесь, я думаю, мы будем более полезны для узников. Мы будем приходить на суды, мы будем всячески стараться их вытащить.
Собирать деньги, участвовать в акциях, призывать других приходить на суды. Угу. Конечно, и ребята бы очень радовались за нас и говорили, что мы ни в коем случае не отказывались от амнистии.
Но, насколько я понимаю, основные надежды теперь вы возлагаете уже на Европейский суд по правам человека, где лежат...
Не только на Европейский суд, но в первую очередь мы сейчас должны сорвать вот этот чудовищный, шуткий приговор 5-6 лет за то, что человек дотронулся до руки или толкнул полицейского, а то и вообще ничего не сделал.
Но сорвать это не очень корректно.
Ну, сорвать, наверное, его в том плане, что...
Добиться, чтобы его не было.
Усилиями гражданского общества добиться того, чтобы судья вынес честный приговор. А пожелательно оправдательный, конечно.
Спасибо большое, что пришли в студию «Радио Свобода». Я напомню, сегодня гостями передачи «Человек имеет право» были бывшие узники Болотные Владимир Акименков и Николай Кавказский. Вела передачу Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио